В прошлый раз мы с вами поговорили о следующих вопросах, связанных с искаженными пониманиями христианства. Обратили вы внимание? О сущности христианства я сказал немножко, и все. И говорить больше не о чем. А искаженные понимания христианства, сколько у нас заняли уже лекции подряд, и никак окончить не можем. Интересно, правда? Уже древние отцы, это 4-й, 5-й век, век, знаете ли, самого расцвета святоотеческого подвига, святоотеческой мысли, богословия. И уже тогда те отцы, которые остались в истории церкви под именем великих, уже тогда им было открыто, что через некоторое время, а уж тем более и дальше, христианство увянет. Они даже говорили очень сильно. Останется одна форма. А не будет ни молитвы. Уж о подвигах и говорить нечего. Избави Бог, какие-то подвиги. Что вы? В этом речь не идет. Это среди верующих. Не будет даже элементарной молитвы. Не будет самого простого воздержания от страстей, никакого понуждения себя, даже в чисто таком душевном уровне, ничего не будет. Но вообще странные вещи они говорили. Правда же? Особенно на фоне вот тех торжеств, которые постоянно мы видим во всем мире. Одни торжества. Но, видимо, это так. Надо немножко поверить. Скорее всего, что это так. Так вот, мы с вами уже рассмотрели некоторые вопросы и о том, что христианство рассматривается как религия, которая является мощным стимулом, послушайте, чего только, социального прогресса. Слышите, как здорово? Да, она дает духовную основу для социального прогресса, для благоденствия земного, для наступления земного рая. Для его устроения. Чего? Земного рая. Вы учтите, что вся нехристианская мысль, ну, по крайней мере, материалистическая мысль, она вся направлена на что? На созидание земного рая. И вот ищут различные варианты, каким образом достичь этого земного рая. И вот в частности, предлагаются разные варианты. И социальное переустройство, и революции, и перестройки, и лучшие законодательства, и равноправие, и, наконец, теперь стало самым главным, если хотите, словом, самым главным – свобода. Свобода. И теперь все так свободны, что больше уж деваться некуда. Настолько свободны. Весь эфир заполнен такой свободой, что подчас отвратительно смотреть даже. Свобода. Чего? Вот тут немножечко какая-то запятая, о которой не хотят прямо и говорить. Поговорили о социальном моменте. Поговорили о том, мы с вами, о законническом понимании христианства. Когда главное сделать то, то и то. Не отступить от тех внешних форм, которые существуют в церкви. Хорошая, кажется, вещь. Хорошая, действительно. В церкви все благообразно и по чину добывает. Хорошая. Но во что можно превратить это выдало? И тогда наступает страшная беда. Потому что дело не в исполнении самих по себе этих внешних всех церковных предписаний. Сами по себе они же душу-то не только не изменяют, а происходит подчас другое, очень страшное, когда я, исполняя весь закон Божий, теперь дальше вы поняли уже, вы уже знакомы со мной, да чего же я хорош, какой же я праведный, не такой, как прочие человецы. Без внимания к своим душевным страстям, одно внешнее исполнение вот этих внешних всех сторон. Причем какие внешние стороны, вы подумайте. даже и принятие таинств. Даже. Я и собораюсь, я и исповедуюсь, я причащаюсь. Слышите, кто я? Что? Не то, что вы. Ну, ладно, не вы, конечно. Да. Вот оно, что может быть. Без внимания к своему тщеславию, к своему самомнению, к своим прочим вещам. Вся эта внешняя сторона, внешнее исполнение делает из грешного человека, из грешного, сатану. Какая гордость, какое превозношение, какое мнение о себе растет у человека, который видит всю суть христианства в скрупулезном исполнении вот этого всего. Кто распял Христа? Вот эти законники. Они распяли Христа. О, как надо быть осторожным! Ни одна добрая вещь не гарантирована от искушений, от соблазнов, от падений, есть не наблюдать за своим внутренним человеком. Поговорили о законническом, об обряду магическом, если хотите, восприятии христианства, что очень смешано здесь. Что оно может рассматриваться как продолжение той же иудейской религии, то есть ветхозаветной религии. И здесь такие искушения, что просто беда. Доходит до отвержения Христа как Бога-человека. Ну вот, а в прошлый раз мы с вами уже поговорили о других, еще о некоторых вещах. Но один из соблазнов, который стоит на пути людей, получающих какое-то образование, в том числе богословское образование, когда сводит всю суть христианства к правильной вере. Под правильной что подразумевается? Правильная вера. Это знание того, что в истории церкви было определено как именно как истинное учение. Хорошо? Конечно. Но что за этим стоит? Начинается копание в этих истинах христианских. Такое копание. Люди начинают заниматься такими мелочами, такими деталями понимания, кажется, христианской веры, что уходит от нее. Еще раз напоминаю вам, блестящий памфлет на вот эту идею того, что суть христианства заключается в знании, в правильном знании о Боге. Блестящий памфлет. Какой? Помните? «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Уж как он там остро, как точно и как юмористично, да, иронизирует над этими богословами, которые тут копаются в каждой букве и спорят о всяких вещах, о которых ты и думать нечего. Хочу вам в связи с этим еще раз сказать, что знать христианину об истинах веры нужно очень немногое. Очень немногое. Что суть пришествия Христа не в том, чтобы открыть новые истины. Все, что им открыто, пожалуйста, обратите внимание, все, что им открыто в плане вероучительном, это является ничем иным, как только тем, что необходимо нам для правильной христианской жизни. Потому что Бога узрят только чистое сердце. Чистое сердце. А если я буду знать все на свете, но не буду иметь вот этого чистого сердца, бессмысленно. Господин Бес всем нам показал это блестящее. Блестящее знание всего и остался бесом. Вот это надо же понять. Вот для чего открыта нам истина и Святой Троицы, о Боговоплощении, о страдании Христа, о Его искупительной жертве. Все это только для одной цели, чтобы помочь нам иметь верный ориентир в правильной жизни. Жизни, а не знания. Отрубили голову от человека, поместили в рассол, и она вращает там мозгами и глазами и выплевывает идеи, догматические, какие угодно. Разве в этом суть пришествия Христа? Еще раз говорю, блаженно чистое сердце. Все направлено к этому. А вот это вот заблуждение действительно есть. Когда копаемся в таких, я не знаю, деталях, мелочах и думаем, что если мы это все знаем, то все. Уже я православный человек. Ничего подобного, слышите? Бес, бес, не православное существо, а знает в миллион раз больше. Помните, он ответил, что вы верите, а я знаю, что это так. И мы все с вами растерялись. Вот это да! Мы только верим, а он знает. Слышите? Дистанция. Так что не в этом суть. А на этом, я вам говорю, на том, что видит сущность христианства именно вот в этих познавательной сфере, в знании православного учения, кажется, хорошая вещь, необходима, да, но когда видит в этом суть, все, под корень дерева летит. Я знаю, я православный, а сам такой язычник, что язычники смотрят и говорят, вот это да, вот это человек церковный, ну и православный, ну и хорош. Слышите? Вот беда-то. Это опасность, прям дьявольское искушение. Я другого слова не нахожу. Видите, я могу все-таки говорить, вы студенты, я уже профессор, кажется. Кажется. Ну, по человеческим меркам. Видите, о чем говорю? О чем, кажется, и говорить-то неудобно. Как это такое? Помните Вринчанина, что писал? Есть духовные, есть академии, есть семинарии, есть кандидаты, доктора богословия, а право – смех, да и только. А коснись, какая напасть – этого доктора богословия, оказывается, у него и веры-то нет. Знает, веры-то нет никакой. Он язычник по своей жизни. И дальше помните, как он заканчивает эту свою мысль? Послушайте только, какого света ожидать от этой тьмы? Какой тьмы? Который блестяще знает все православное вероучение. Это тьма. Ужасно. Он, наверное, говорит так, потому что не учился в духовной академии. Я думаю, только так. По зависти, конечно. Где же ему там было? Слышите? Так что это искушение очень большое. Вам придется преподавать, возможно. И это надо напоминать. Напоминать и говорить. Это все нужно, знание. Особенно тем, кто будет священниками. Кто будет руководителями, преподавателями, это знания нужны. Но знаете, это пушка, которую надо зарядить. Если она не заряжена, все бессмысливается. А зарядить не тем, она и взорвется, и самого погубит. Вот так. Это то, что касается вопроса, когда христианство рассматривается как новое учение о Боге. Суть христианства. Понимаете? Новое учение о Боге, которого никогда не было. Правильно это? Правильно. Действительно, никогда не было. Таких истин никогда не было. Это действительно, это поражает. Но разве в этом суть? Это некое условие необходимое, но не суть. Еще один вопрос, который мы с вами рассматривали, который приобретает все более серьезный характер, это когда христианство рассматривается как средство достижения особых духовных состояний. В каком смысле? Оказывается, критерием истинности у человеческой духовной жизни рассматривается критерием, обращаю ваше внимание, достижение им состояний духовных. Блаженства, радости, сладости, как вы помните, и так далее. Оказывается, это является критерием. Вы хотите узнать, как этот человек действительно духовный или нет? Хотите узнать о нем? Да, и сразу вам ясно, он вам скажет. У меня сладость появилась в гортани во время молитвы. И на языке, и во рту. Помните? Вы помните мой намек? Когда я вам говорю об этом Порфирии. Вот, оказывается, критерий истинности. Он может за час 3600 молитв Иисусовых сделать. Это верх совершенства. Это сверхъестественно, потому что в естественном порядке это невозможно. В секунду одну молитву, правда же? А тут сделал. О чем говорит? Поняли? Вот оно критерием, что является истинности духовной жизни. Исследование, суть вся христианства, на что направлено? На достижение этих состояний. Вот тогда ты блажен и велик. В чем ложь? В чем ложь? Вы извините, что я вам повторяю об этом, потому что это в высшей степени важно. Ложь в чем? Святые отцы пишут решительно, причем с такой силой, что не оставляет никаких сомнений, один за другим. Покаяние есть то делание, которое не имеет в земной жизни окончания. На самых высших духовных состояниях святые говорили о том, что еще мне нужно покаяние. Причем уж надеюсь, что никому в голову не придет такая дурацкая мысль сказать, что они вот тут перед смертью лукавили, изображали. Это люди, перед которым преклонялись все подвижники, все братья, все. Помните, Сесой Великий, как солнце светилось его лицо, а он умолял еще дать ему время на покаяние. Слышите? Там, где нет этого чувства покаяния, а оно из чего проистекает? Как я могу каяться, когда я и не вижу грехов своих? Я и так хорош. Вы слышите, почему покаяние? Это признак, что человек видит, насколько он недостоин даже предстать пред Богом и обратиться к Нему с молитвой. Только Господи помилуй, и все. Даже предстать пред Богом. Вот какое видение себя. Без этого видения себя, без видения своей греховности, все эти состояния – беда. История Церкви показывает нам, как отдельные подвижники, которые достигали не просто этих состояний, а прямо откровенно и творили чудеса, предсказывали будущее, все точно. И чем кончалось это? Когда не имели вот этого главного. Бедняжки или с ума сходили, или находили их, искали, а он в сухом колодце, там головой вниз. Потому что этим вещами сатана, что называется, приближается к человеку. Когда человек соглашается с этим, так, то он протягивает руку сатане. Чем протягивает? Тем, что он верит в то, что он уже стал близок к Богу. Он уже достиг. Так вот, друзья мои, критерием истинности духовных состояний являются не дары прозрения, чудотворения, переживания блаженства, радости. Слышите? Не это критерии. Как же это усвоить бы? Не это критерии. А критерием является сердце сокрушенное, видение того, что насколько я, кто я перед Богом. Как пророк Давид, помните? «Аз есмь червь, а не человек». Представляете? Об этом говорят все святые. Вот что является критерием истинности, верного направления пути. Сам путь бесконечен, как бесконечно совершенство самого Бога. Вот что является критерием. Непонимание этого приводит то, что именуется на аскетическом языке прелестью, то есть лестью себе в высшей степени. Приставка «пре», вы помните все из русского языка, указывает на превосходную степень. Прелесть. Я уже хорош. Слава тебе, Господи. Сам дрянь дрянью, а все твердит «не есмь, яко же прочие человецы». При этом здесь, вы знаете, какие формы только. Одна, кстати, из форм, которые вот будущим батюшкам и священникам, тоже это важно, одна из форм, например, когда вы подойдете, «ой, я такой же грешный». И я прям вас, «я такой же грешный». На самом деле, какое самомнение может стоять за этими словами? Да, преподобный Серафим говорил, я убогий Серафим. Но чтобы такими вещами говорить, я такой же грешник. Вы сразу понимаете, насколько я свят, правда же? Вот это очень серьезный момент духовной жизни. Почему он сейчас серьезный, особенно серьезный, во все времена был, а сейчас в связи с нашим веком, веком моментального распространения информации, это раз. Во-вторых, когда мы видим эти изъяны, эти глубокие повреждения не где-нибудь, а в тех центрах, которые ну, считаются, кем считаются, это неважно, кем считаются центрами и оплотами духовной жизни, вот тогда это особая беда. Ведь те примеры, которые я приводил вам в прошлый раз, об этом Порфирии Кавсоколевите, о этом Харалампии, также Афонском, афонские же старцы, и к чему призывают? К чему призывают Порфирий? Не боритесь вы с грехами, страстями, любите Бога. Исаак Сирин, который жил за него 1500 лет тому назад, прямо говорит, какое это безумие. Как ты можешь говорить о любви, не препобедив страстей, живущих в тебе? Ибо любовь есть соус, то есть вершина, слышите, вершина всех совершенств. Вот что такое любовь. А ты, не препобедив страстей, даже не борясь с ними, и даже отказываясь, и даже призывая не бороться с ними, ты уже люби Бога. Какая романтика, о Боже мой! Прям блаженная Анжела. Вы слышите, беда какая. Вот почему особенно важно сейчас знать это глубокое искажение христианства. Если на этом пути и дальше пойдет наше православие, то, пожалуйста, не забудьте, ни одна поместная церковь не гарантирована от полного заблуждения и извращения. Слышите? Ни одна поместная церковь. Вам нужен пример? Вы все его знаете. Первая из православных, римская церковь, стала чем? И любая другая, может быть. Там, где начинаются духовные искажения, где духовное непонимание вот этих основного критерия, там все летит на смарку, все. И все правила жизни, и вероучение обязательно начнет искажаться. Все будет. Почему так важно обратить внимание вот на этот момент, о котором мы с вами в прошлый раз говорили, когда христианство рассматривается как средство достижения вот этих высоких состояний. Обращаю ваше внимание, критерием истинности является не состояние, не подвиги, не даже упражнение в молитве. Помните, что он пишет? Исаак Сирин, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Помните? А проистекающему из них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все подвиги, все напрасно. Как здание, построено без фундамента. Когда шалашик, ну еще ладно, ничего. А когда это небоскреб, тогда что будет? Падение будет великое. Вот где критерий. Я вам скажу так. Мы это должны знать. Независимо от нашего даже духовного состояния. Слышите? Как говорил один святой, запомните, что он говорил. Я, хотя и нахожусь в болоте, гибельном болоте, но я кричу другим, не ходите сюда. Это путь опасный. Вот что должен делать современный священник, современный учитель. Независимо от того, в каком состоянии он находится, об этом он должен говорить. Это долг совести, слышите? Долг совести. Он об этом должен говорить и предупреждать людей. Вот сегодня мне хочется продолжить и еще один момент обозначить, который бы я назвал как следующее, что христианство рассматривается как некое средство, ну какое, мистическое, конечно, средство. Средство, которое дает возможность достижения земного благополучия. Слышите? О самом главном-то мы с вами и забыли. Об этих состояниях все говорим, там, сладостях. О самом главном мы забыли. Ведь вся суть-то в чем наша? Земное благополучие. И вот теперь мы видим, это разливается широкой волной. Это понимание христианства. Где какая святыня? Где, чтобы моя селезенка не болела? Какую молитву нужно прочитать? Какому святому обратиться? Сколько раз молитв надо прочитать? Какой молебен? И вам тут же предлагают, идите в любой магазин, наверное, церковную лавку, и вам от такие талмуды будут стоять. Кому, от чего и как молиться? Классическое язычество, классическое. Весь Рим, вся Греция была наполнена этим. Там знали, к какому Богу нужно обращаться. К какому Богу? В зависимости от вашей жизненной ситуации. И вам скажут, к какому Богу. Боги, ну, святые, если вам не нравится называть их богами. К какому святому надо обращаться? Вам все скажут. Все расписано. Какой акафист читать? Какие молитвы? Какую водичку? Какую земличку? Вы слышите, во что христианство превращают? Такой материализм, что в ужасе уже можно остановиться перед этим. Вся суть в этом. Уже и Христос не нужен становится. Зачем мне обращаться к Христу, когда мне, у меня, знаете, от пьянства мне надо избавиться? Какой мне Христос нужен? Мне нужно что? Неупиваемая чаша. Где она находится? Там. Поехали. Я там заказываю. И молебны, и свечи, и чего только не делаю. Какой мне Христос нужен? Ну что вы, какие наивные. Во что можно превратить великую религию? Во что можно превратить благое дело почитания святых и святынь? Одно дело – почитание, другое дело – культ, который заслоняет собою культ самого Христа. Вы проходили по богословию и знаете, наверное, два термина, которые существуют в отношении к святым и к Богу. Когда мы говорим о служении Богу, об обращении к Нему – то есть такой греческий термин – латрия. Латрия. Это, да, это преклонение перед Богом, это благоговение перед Ним. Это, если хотите смирение перед Ним – латрия. Вот греки, видите, говорят, а когда мы говорим о благоговении, если хотите, о почитании, об уважении к святым, если хотите, о благоговейном поклонении, но кому? К святым, к людям, мы говорим про скинесис. Другое слово совсем, которое сразу нам показывает, извините, здесь Бог, а здесь человек. Не вздумайте смешать этого. Не вздумайте из святого сделать Бога, а Бога превратить, не знаю, в кого, в нечто забвенное, забытое и ненужное. Вот с этой опасностью, я не знаю, справитесь вы или нет. Как только вы попадете на приход, попались, голубчики, попались. вам тот же. А вот молебен с водосвятием, пожалуйста. Вот без водосвятия. Вот то и другое, и третье. И только извольте. Кажется, хорошее же дело. Хорошее же дело. Но при условии, что этому человеку надо объяснить, матушка или да, кто там, объяснить надо. Смотрите, не вздумайте рассматривать святого как какое-то средство или личность, которая вам это все сделает. Ни один святой от себя ничего не делает и не может делать. Святой – это только кто? Это наш помощник, как мы друг к другу обращаемся с вами. Вот у меня иду на серьезное дело. Помолись, вспомни. Кому обращаюсь? К грешному человеку, такой же, как я. Но просим, поучаствуй со мной, но обратись к Богу, найди минутку. Так и здесь мы обращаемся к святым, святителю Отче Николы. Моли, моли Бога о нас. Даже Пресвятая Богородица, и к той мы обращаемся, как к великой помощнице, а не как на самодействующих святых. Тем более, надо помнить, что никакой специфики, никаких разделений функций у святых не существует. Не существует этого. К любому святому, который близок к вашей душе, можно обращаться за помощью в молитве к Богу с любыми вопросами. А это начинается разделение. Разделение. Этот святой... Святой Гервасий – одно, святой Протасий – другое. Да не перепутайте. Не перепутайте. Вот помолитесь о пьянстве перед Владимирской иконой Божьей Матери, и ничего не получите. Что? Надо только перед неупиваемой чашей. Мы же не к Богоматери обращаемся, это правда же? А к иконе? Да. Вы слышите? Вы слышите, какой уровень сознания только? Какой-то такой примитивизм. Просто диву даешься. И если мы не будем объяснять людям, не будем, что христианство-то не в этом состоит, как нужно обращаться, если хотите? Если мы хотим действительно получить пользу, как нужно обращаться? Господи, ты знаешь, ты видишь, что я хочу, о чем я страдаю. Господи, помилуй. Да будет твоя воля. Я верю в Тебя, что Ты – любовь и премудрость, что ничего без Твоей воли не совершится. Ты знаешь мое состояние, знаешь мою скорбь. Господи, помилуй! Вот что требуется. В этом слове «помилуй» все заключено. Все просьбы, все желания, ибо Бог действительно все любит, все знает и всех любит, и все готов сделать. И представьте себе, когда мы подменяем Бога, не знаю чем. Христос пострадал о нас, за нас на кресте, перенес жуткие страдания, показал свою любовь. А мы, ты, Христе, это хорошо, хорошо, да. А вот мне все-таки надо вот... Слышите, прям какая-то внутренняя измена даже происходит. Вот это явление, еще раз повторяю вам, широкой просто... волной разливается сейчас по православию. Буквально. И чем темнее сознание людей, которые ничего не понимают, да, тем страшнее становится эта волна. Я вам приведу сейчас несколько примеров, и вы увидите, чем действительно живут довольно широкие массы людей. Книги распространяются. Еще какие? Вот вам пример. «Лучезарный батюшка». «Воспоминания об игумене Гурье Чезлове». 2005 год. Уже второе издание. Причем издание какое? Десятитысячное. Слышите? Значит, на расхват. Что же читаем тут? Я выписал специально, друзья мои. Вы, конечно, многое знаете, но неплохо еще так кое-что вспомнить или напомнить. На батюшке Гурье был Дух Святой. Господь открывал ему многое о людях. 2 года тому назад мы ехали из храма по проспекту Победы, это в Вологде. И батюшка сказал нам, вот из тех людей, кто идет по этой улице, спасутся 6 человек. Ну-ка, попробуйте-ка проверить. О, хорош. На моего сына была наведена порча. А батюшка Гурий сказал нам, какие надо заказывать молебны. И про колдунью сказал, что это средней степени колдунья. Ну, хорош, батюшка. Вы учитесь, учитесь. Хотите, за вами народ будет носиться? Знаете, учитесь, я вас научу сейчас. Все, у вас будет поклонников, поклонниц, конечно, больше, поклонников меньше. Да. Нам батюшка рассказал еще в 99-м году все об Иенене. И не благословил брать ни новых паспортов, ни пенсионных свидетельств, ни медицинских полисов, ни голограмм, ни магнитных карточек. Он говорил, если кто возьмет, то и печать Антихриста примите. Не заметите, как даже. Слышите, откуда идет это? Какие глупости, это диву даешься. Не плюй на землю, иначе враг узнает мысли и может легко тобой управлять. Знали этого? Практические советы. Вы должны это знать. Или вот так уж, это еще более важно. Как креститься? На лоб, живот, а не выше. Правое плечо. Левое плечо сверху, а не ниже. Ведь бес сидит на левом плече. Если ты его крестом не сгноишь, не сгонишь, так и будет сидеть. Если нижний конец креста не опускаешь до живота, то крест переворачивается, и бесы радуются. Вы скажете, что это бред сумасшедшего. Ну, верно, какое сумасшествие. Но вы учтите, сколько людей бегает за этим бредом. Вот другая книжка. Я специально решил. Автор замечательный, Дурасов. Книга называется «Богом данная Макария». Здесь вообще тоже, ну, перлы изумительные. Причем она стояла на грани канонизации. Это блаженная Макария. Но посмотрите, что с нее. Полученной от нее святой водой женщина окропила больного петуха, и он прозрел. Это было первое исцеление по молитвам 12-летней девочки. Началось с петуха. Освященная схимонахиней Макарией вода была чудодейственной. Автор Дурасов даже, наверное, элементарных вещей не знает. Освящать-то может только священник же. Даже в голову ему не приходит, как это кощунствует. Это Макарий, освящая воду. Так вот, освященная ей вода была чудодейственна. И чем больше сосуд, тем дольше надо было освящать содержимое. Слышите, оказывается, как. Вот я не знаю, если сосуд в академии у нас – это один чин, а если пойти на озеро, там, я не знаю, целые сутки, наверное, надо освящать, не меньше. Запомните, пожалуйста, это. А молитв во время освящения схемонахини никому не рассказывала. Касалось этого вопроса лишь вскользь. Но как? Чтобы знать, как освящать, надо на небе, на престоле книгу «Небесный устав» прочесть, сказала она мне. Мне же не велено никому говорить. Да еще благословение нужно получить. Меня благословили Спаситель, Божия Матерь, Иоанн Креститель и Архангел Михаил. Слушайте, ну, я уверен, что это что такое? Матушка, есть ли в России еще человек, который, как ты, исцеляет людей водичкой и маслицем? Кого так быстро может услышать Царица Небесная? Ответ. Не дал Бог такого человека, сказала она с сожалением. портят того, портят колдуньи, говорилось и монахине, кто им мешает. Вот я мешаю колдунам, они меня и портят. Верно, хоть сознала, что ее портят. Понимаете, вот когда действительно читаешь и не знаешь, что делать, смеяться или плакать, но вы себе представить не можете. Эти книги-то издаются. Я знаю, что она была прям вот на грани чуть ли не канонизации. А вот, например, некий иеромонах Трифон. Иеромонах, правда, очень подозрительно, что это иеромонах. Видимо, это как псевдоним. «Чудеса последнего времени». Книжка, изданная в Арзамасе. Он пишет: «В одну из ночей меня даже распяли. Распяли прямо на моей кровати. Через сутки вышел из копчика змей остромордый длиной 5 метров». Ну, чувствуете? О, вот это эффект! Это же потрясающе! А вот наставление для нашей жизни. Вот это всем вам нужно, это знать. Наставление для нашей жизни. Всем. Неженатым, особенно женатым. 3 кита спасения в последнее время, которое уже наступило. 1. Ночные моления. 2. Круглогодичный пост. 3. Безбрачие, а всем их мужу с женой жить, как брату с сестрой. И на выставках, главное, этих православных наших выставках, это литература. Пожалуйста, вам ее, пожалуйста, берите, держите, читайте. В 2-томнике Татьяны Граян, которая, кстати, называет себя «Схемонахиней Николаи». Да, ну, не меньше же, надо же впечатление все-таки, да. Вот этому старцу известному протоиерею Николаю Гурьянову приписываются такие вещи. «Молясь перед образом святого Василия Блаженного, благоверного царя Иоанна Грозного, мученика, человека Божия Распутина, благодатный угодник Христов спросил: а почему меня не написали? А где вам подобает быть, батюшка? Старец указал на иконе между Василием Блаженным и царем Иоанном Грозным». Это в книге «Черным по белому». Вы слышите? Ну, что это, скажите? Вы скажете, это люди ненормальные пишут. Я вам скажу, что прелесть действительно может свести с ума. Действительно может свести с ума. Их 2 вида прелести, один из которых действительно сводит с ума. Люди повреждаются, даже психика. Но подумайте, какая огромная масса людей слушает и читает это. Вы слышите? Никуда, голубчики, не денетесь. Вам придется с этим столкнуться. И с иеромонахом, так называемым Трифоном, и с Гурием, да, и с Макарией, и со всеми. Вам придется. Что вы будете делать, я не знаю. Мне тут хорошо. Никаких проблем. А вот вам там на передовой. Я себе в штабе живу тут. Мы вообще профессора. Мы где? В штабе работаем. Штабные работнички. И только вам говорю, а вы на передовой, где вас расстреливают со всех сторон. Придется. Имейте в виду, если мы не будем людей обучать правильным критериям, верным критерием духовной жизни, учтите, эта зараза погубит наш народ. Потому что это действительно зараза. Другого слова даже и найти невозможно. А я знаю, что некоторые священнослужители так. Это народ любит. И все. Недаром в Священном Писании страшные слова. Бог рассыпал кости человека-угодников. И если священнослужитель станет на почву угождения людям, он кого угодно прославит, и Макариев, и Гуриев, я не знаю кого, Бог, но надо помнить, Бог рассыпал кости человека-угодника. О народе сам Христос сказал: «Жалко мне людей, они как овцы, не имеющие пастыря». Слышите, к чему призваны? Пастырь должен вести овец, а не овцы пастыря. К сожалению, с этим вы встретитесь, ой-ой как. Да, когда вам отец-настоятель будет приказывать: сейчас от Евангелия, то Херувимской, поисповедуйте этих 100 человек. Так, идите. Мы бедные, ах, от Евангелия до Херувимской, 100 человек. Ну, чего ж тут? Вот так. Вы слышите? Встретитесь вы с этим. Когда превращаем священство, я не знаю, во что. Да. Скажу вам, очень легко потерять веру священнику. Священнику даже легче, наверное, потерять веру, чем даже мирянам, которые вдали от алтаря и от всего, что там в церкви происходит. А священнику это очень непросто. Когда увидит полное отсутствие благоговения, увидит только одну корысть, увидит страшное человекоугодие, тщеславие непомерное. Когда увидит это вокруг, он бедный, он весь сожмется. Еще сам этого не видел, когда пришел, еще надеясь на что-то увидеть чистое, прекрасное, священное. И вдруг, когда встретится с такими вещами, сначала реакции ужасные, а потом начинается привыкание. И нет ничего ужаснее, когда человек привыкает к этому нарушению святости и святыни церкви. Погиб тогда этот священник. И бедный человек он, который знает, что жизнь-то наша где? На волоске. Какой-нибудь новый болид пролетел, и все сразу на том свете оказались. В мгновение ока. Вот так, друзья мои. Я завершаю, значит, эту тему насчет вот этих извращений понимания христианства. Вы видите, как их много. Как нужно это знать, нужно знать эти ошибки. Как в любом деле. Посмотрите, он, где какие-нибудь там заводы ядерные. Как там важно знать. Какие особые производства. Как важно знать, где не допусти вот такой ошибки. Иначе все, погубишь и себя, и множество людей. Это надо помнить. Это надо знать. Сегодня вторая лекция, когда будет, то я вам, как и обещал, у нас будут вопросы. Вопросы-ответы. Ну, то есть ответы не знаю, а вопросы, пожалуйста. Насчет ответов я не ручаюсь. Да. Так что, если у вас какие-то будут вопросы и в связи с этой большой и очень важной темой, пожалуйста. Но можно и не по этой теме. Ну, так хорошо. Ну, а сегодня у нас времечко еще есть, и я хочу еще одну тему рассмотреть. Тема очень небольшая. Совсем несложная. Очень простая. И настолько запутанная, что подчас просто и диву даешься. А тема о том, что такое церковь. Я открываю одно за другим. Катехизисы открываю. Догматические богословия открываю. Я уж не стал вам тут приводить. Да, во всех их, в общем-то, написано одно и то же. Церковь – это что такое? Это общество людей. Чем объединенных? Священноначалием. Нет, единой верой, да, единой верой. Единой верой. Священноначалием потом. Я уж, видите, чуть-чуть перепутал. Да, таинствами, там, ну и прочими, так сказать, вещами. Надо же это, неужели это общество людей? действительно возникает вопрос. Это что, вроде общества филателистов, что ли? Странное дело. Что ж такое церковь? Ну, если коснуться чуть-чуть, так сказать, ну, этимологии, что ли, слова, ну, даже не этимологии, а того, как истории происхождения, то у нас перевели греческое слово «экклесия», перевели как слово «церковь». И поэтому не думай, что речь только, когда мы говорим «экклесия», то речь идет только о церкви там, христианской. Нет. Я слышал, как вы поете, и я прям в ужас пришел. Что вы поете? Языческая неплодящая церковь. Думаю, ну, еретики. Какая же это церковь? И они еще поют вовсю горланят на весь храм. Ха, ничего себе церковь нашли. Но, знаете, действительно, экклесия переведена на русский язык как церковь, на еврейский язык как кагал. Если хотите на язык, уж не знаю, какой там, пали или санскритский, то это будет сангха, ну, буддисту. Община, вот то это общество людей, объединенных вот этими всеми вещами, сангха. Так слушайте, церковь наша что? Сангха? Кагал? Или церковь? Всюду общество людей. Правда, у греков есть еще два термина, которые тоже говорят об обществе людей. А одно из этих понятий, синклит. Синклит. Но синклит говорит, знаете ли, об обществе какого? О собрании людей, ну, избранных. То есть, нет, даже не избранных, нет. Руководителей. Руководителей. Синклит – это высшее общество руководителей. Или агора. Ну, агора – это вообще собрание толпы. Беспорядочное, непонятное, никто не знает, зачем прибежал сюда, но все кричат, вопят изо всей мочи, и никто понять ничего не может. Но когда речь идет о именно церкви в нашем христианском смысле, то употребляют слово именно «экклесия», то есть те, кто, тех, кого позвали, тот, кто призван, не агора, не это беспорядочное собрание. Поэтому в церкви с древности помните – оглашение изыдите. Те, кого отлучали от причастия, они не были в храме даже. Или они были только до, вот до данного момента. Дальше наступало богослужение, в котором совершалось таинство Евхаристии. Но уже никого не должно быть. Да чего же в древности не понимали? Что напротив всех надо запускать. Пусть все христианизируются. Правда же? Пусть все просвещаются. Глядишь, в это время христиане, которые приступают к таинству, и не помолятся. Почему? Их толкают, их спрашивают, их там лезут, ставят свечки. Что вы? Это в древности, это непонимающие люди стояли, все. Там все замерло. Наступает великий момент священнодействия, святая Евхаристия, молчание. Молитва, никаких хождений, никаких посторонних людей, двери закрыты. Все. В общем, не просвещали мир, не христианизировали мир. И поэтому вся Византия была православной. Потом стали христианизировать, и вся Европа стала атеистической. В общем, дохристианизировались.